Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, слушатели, у микрофона Илья Сергеев. И сегодня гостем нашей студии Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант СВР в отставке, кандидат исторических наук. И Юрий Кот, политолог, публицист, автор книги «Украинцы, мы русские». Сегодня мы начнем наш разговор с одного очень важного события. 6 июня в пригороде Санкт-Петербурга в Гатчине был открыт памятник Александру Третьему. Леонид Петрович, кто автор этого памятника, кто инициатор его открытия? И как вы думаете, почему именно Александру Третьему был открыт памятник Гатчине?
Это очень интересное событие, и я считаю, даже такое знаковое событие, потому что памятник открывал президент Российской Федерации Владимир Путин. И это не так часто бывает, чтобы президент открывал исторический памятник. И тут надо особенно выделить те слова Путина, которые были сказаны, что наша задача – восстановление исторической преемственности, исторической всей цепочки развития России, всей тысячелетней, потому что последние годы, особенно последние 2-3 года, у нас опять происходит какое-то возвращение к непонятным таким тенденциям, что мы пытаемся сосредоточиться только на одном, пусть великом, но на одном событии – Великая Отечественная война, что еще вызывает огромные вопросы, почему-то стали появляться деятели, которые вдруг заговорили о восстановлении почитания Сталина, известного во всем мире диктатора и ответственного за гибель миллионов русских людей, вообще людей, которые жили в Советском Союзе, других народов. Поэтому то, что президент поддержал инициативу установления этого памятника в Гатчине, родном месте, ну, любимом месте Александра Третьего, и выступил именно с таким акцентом, а что для нас Александр Третий? Это, прежде всего, русский царь. Не просто император, а русский царь. Чем он отличается от своих предшественников? Тем, что у него была такая ставка, акцент на восстановление именно преемственности. Он же все-таки в каком-то смысле у него идеалы были даже до Петровской России. Он делал акцент на самобытности России, на самобытности даже как цивилизации России. Это в подходах Александра Третьего звучало. Во всем остальном там можно говорить о каких-то других заслугах, но они, в общем-то, параллельны или совпадают с заслугами других наших императоров, царей. А здесь это особая статья. При нем начала развиваться особо сильно русская культура, русская архитектура, русская живопись. Да, он уделял это огромное внимание. То есть у него был ход, что главный носитель империи, существования империи, как цивилизации, это русский народ. Это прежде всего. И он, его знаменитые слова, что мы будем жить и работать ради 130 миллионов русских людей. Под словом «русские люди» он понимал огромное, подавляющее большинство населения империи. И здесь вот выбор, хотя выбор Путина, он вот имеет такой подтекст. Хотя президент, ведь он открыл уже много памятников. Посмотрите, какие памятники открывает президент. Это памятники героям Великой Отечественной войны и памятники нашим государям. Он открыл памятник Александру Первому.
И Владимиру, помните, тоже уже
стал, да, святому. Святому Владимиру,
Киевскому.
Патриарху Гермогену. То есть он как раз уделяет внимание тысячелетней России. И он это неоднократно подчеркивает. Тысячу лет. Тысячу лет. Да, и мы, вот сторонники такой идеи, мы, русские консерваторы, мы сейчас сталкиваемся, вот не так давно, недавно была передача, где такой депутат Евгений Федоров, где такой публицист Шахназаров, Михаил, по-моему, они называют сторонников русской православной идеи, русской монархии, сторонников исторической России агентами Госдепа. Для Госдепа самое страшное именно мы, кто восстанавливает историческую преемственность, кто говорит о России как самобытной цивилизации. Именно мы самые страшные. Вот меня, как генерал-лейтенант службы разведки, у меня тоже большой интерес. А эти люди, какое вот отношение имеют к Госдепу? Откуда у них такие вот сведения? Может, из Госдепа поступают им эти сведения о том, что русские православные консерваторы, русские православные традиционалисты, агенты Госдепа? Надо разобраться. Вот я, как человек, отслуживший службе внешней разведки, я проявлю этот интерес. А откуда у них такая информация про Госдеп? Я вот такой информации не знаю. У меня нет связи с Госдепом. Может быть, у них есть эта связь.
Один наш автор заметил, что вполне возможно, та кампания по прославлению товарища Сталина, о которой вы сейчас упомянули, это не что иное, как спецоперация наших, так скажем, зарубежных партнеров.
Вы знаете, я как бывший начальник аналитического управления разведки со святой ответственностью говорю, все началось с вброса от них по Сталину. Это был вброс где-то еще лет 10 назад. И именно с этой целью, вы правильно говорите, опять завести нашу страну в тупик. Да, здесь симпатизанты были, симпатизеры этой идеи, но целенаправленный вброс произошел оттуда. И это сейчас все раскручивается уже дураками. И сторонниками. Есть и сторонники, конечно. Есть дураки, которые это повторяют, не понимают, о чем идет речь. Я только одно хочу сказать. Вот эти люди, которые говорят о Сталине, они понимают, чего они добиваются? Они понимают, что если они, не дай бог, придут к власти, первое, что им надо сделать, это 100 тысяч просто уничтожить, расстрелять. А еще пару-тройку миллионов посадить в лагеря. Если они говорят о Сталине, если они хотят Сталина, ну, во-первых, у них нет Сталина, ну, нету их Сталина, да? Ни Федоров, ни Шахназаров, ни Гаспарян, ни Прилепин на Сталина не тянут. Но если они говорят, мы придем и будем делать, как Сталин, ну, первое, что они должны сделать, это расстрелять сотни тысяч людей, уничтожить их. А и 2-3 миллиона просто загнать в лагеря. И потом постоянно этот механизм крутить, раскручивать.
Мне, конечно, печально слышать их фамилии, потому что лично знаком с некоторыми из ребят и даже приятельствовал. Вообще, конечно, удивительно. При всем том, что ребята вроде не глупые, может быть, это и ужасно в том, что они как раз не глупые, значит, они осознанно идут на то, чтобы участвовать в абсолютно ужасном процессе запутывания русских людей, чтобы, не дай бог, только мы не вернулись на свой исторический путь. А, кстати, подтверждением того, что я давно уже об этом говорю, что, собственно, необольшевики, там, сторонники Сталина и так далее, они вместе с нашими русофобствующими там либералами, западниками одним миром мазаны. То есть они, собственно говоря, из одной руки кормятся. Вспомните, пожалуйста, как те же акции протеста либералов поддерживали и поддерживают, кстати, коммунисты. Да, то есть они это делают, как бы, поскольку уже они заляпались и на это обратили внимание, многие люди, в том числе и мы с вами, да, они уже начали пытаться создавать какие-то параллельные проекты, выводить, но все это шито белыми нитками, рано или поздно это станет известно и будет крайне печальный итог, могут, пускай посмотрят просто хотя бы примитивно на судьбу того же Платошкина. Вот, кстати, по поводу того, о чем говорил Леонид Петрович, открытие памятника, я, правда, очень радует сердце, конечно же, то, что это происходит, что мы говорим с вами о тысячелетней России, о том, что необходимо возвращаться именно на этот свой исторический путь, просто, ну, как минимум, потому что, ну, мы же с вами, да, вот как нас называют в мире? Леонид, там, я Георгий, там, крещеный, да, нас все равно все называют Иванами, да, мы Иваны для них, ну, а Иван вообще, наверное, это одно из самых таких прославленных христианских имен, да, давайте вспоминать, там, Иоанн Предтеча, Златоуст, Богослов, Воин, Дамаский, масса еще там, Кронштадтский, Листвичный, Русский, Рыльский. В общем, Иванов очень много. А почему, вот, если задуматься, да, потому что всегда вот как-то наши люди были не то чтобы даже сторонниками, готовы были даже умирать во имя Господа, да, и готовы были лишь бы только отстаивать, чтобы не дать другим стать на его место. Ведь у каждого же народа есть своя миссия, да. Те же американцы, например, вот Леонид Петрович мне рассказывал, когда он общался с помощником Киссинджера, американцы свято уверены в том, что их историческая миссия – это править всем миром. То есть быть как бы вместо Бога, да, то есть нами, с вами, вот всеми править. И они этого не скрывают, они это демонстрируют, они от этого бесятся, потому что у них не всегда это получается, прежде всего, стараниями, в том числе русских людей. Вот. А у нас своя миссия – не дать этого сделать ни им, ни кому бы то ни было другому, потому что Бог един, Он правит над всеми людьми. А еще наша историческая миссия русского народа, народа Иванов – это все-таки донести наше с вами православие, наше христианское православие до второго пришествия Христа, и чтобы как можно больше людей было, искренне верующих, светлых людей в этом православии, да, потому что это миссия нашего богоносного, нашего народа. Это не я говорю, на самом деле, это многие святые об этом говорили. Ну, вспомните, да, о чем говорил тот же, кстати, Иван Кронштадтский, коли же мы говорим про Иванов. Вот поэтому, конечно, дай бог нам своими задачами справиться, но у нас же есть и внутри большие проблемы со своими Иванами родства непомнящими. Да, мы сейчас говорим про необольшевиков. Не дай бог, конечно. Мы говорим там про либералов. Мы говорим вот про этих отщепенцев, от которых прямо аж трясет от упоминания русского, от упоминания православия, от упоминания там Господа Бога. Да их трясет. Причем они этого не скрывают. Вот. Это, так, наверное, это какая-то печать сатаны, что ли, не знаю, что они вот так вот реагируют на все эти вещи. Но ведь есть же еще другие отщепенцы, не помнящие родства. Я сам родом из Малороссии, да, то есть это сегодня Украина называется. Вот, там есть еще Белоруссия. Это такие сепаратистские образования на окраинах Российской империи, русской земли, да, которые сегодня уже не просто не русские. Период нерусскости они прошли еще во времена Советского Союза, когда из русских людей делали нерусских, создавая им такие своего рода зародыши государств, внедряя насильственно там языки нерусские, а вернее вариант наречия русских, там тот же украинский язык, это южнорусское наречие. В свое время Пантелеймон Кулиш в XIX веке продумал его специально для малограмотных крестьян, которые не могли обучиться всему многообразию русского языка, чтобы они могли просто писать. Он создал, сам потом ужаснулся тому, что начали делать с его детищем те же поляки, как они начали использовать его кулешовку для того, чтобы перековывать русских людей, чтобы переписывать даже наши тексты. Слушайте, потом дошло до того, что даже тексты Гоголя переписывали, и там русских казаков записывали украинскими казаками в том же Тарасе Бульбе. Да, то есть то же самое, кстати, с Белоруссией происходило. Большевики очень много для этого сделали. Я вообще часто густо задумываюсь, почему там Запад, конечно, трепыхался против большевистского проекта СССР, но так, чтобы прям задавить, хотя мог, не додавливал, давал все-таки, впрыскивал там какие-то, да, поддерживал.
Часть, они одни из авторов этого проекта.
Даже во время гражданской войны, кстати.
Совершенно верно. Это как раз это на чем профилируется Леонид Петрович, да, там по поводу гражданской войны. То есть, потому что крайне важно было для Запада, чтобы советский проект существовал как можно дольше, потому что именно в советском проекте по принципу лягушки, которую варят на медленном огне, русских людей на окраинах переваривали, перетравливали вне русских. Потом, когда они поняли на Западе, что все, три поколения выросло, начинаем следующий этап. Раз, уничтожен Советский Союз, развалились эти государства, где осталось очень много русских людей и русские земли, и стали не просто нерусскими, а вот теперь стоит задача уже 30 лет как сформировать из них антирусских, ненавидящих. И вот мы сегодня как бы с вами обсуждаем там активно проект Украины. Я думаю, что если ситуация не поменяется, и Лукашенко будет продолжать свою сепаратистскую деятельность, вскоре мы будем то же самое говорить и про Белоруссию. Да, а если дальше мы их не остановим, если не пойдем, как говорится, в контрнаступление, в идеологическое прежде всего, ментальное контрнаступление, когда мы будем говорить о том, что белорусы – это русские люди, украинцы – русские люди, слушайте, я этому целую книгу сейчас посвятил, написал, «Украинцы мы русские» называются, да, где я абсолютно достаточно серьезно и стараюсь безапелляционно используя там какие-то факты, безусловно, с любым фактом можно спорить, но я старался такие факты, которые исторически засвидетельствованы, использовать, доказывая, что идентичность человека, живущего на Украине, русская. Прежде всего, чтобы возвращать обратно этим Иванам родства непомнящим именно сущность Иоанна. Многие святые именно под этим именем
ставили. А если не пойдем в наступление, контрнаступление, появится Сибирь, вот я, сибиряки, да.
Урал,
уральцы, да. Казаки и так далее. Да, да, татары, мы уже даже не говорим о части казанских татар, которые просто раскручивают сепаратистскую эту спираль и очень активно раскручивают эту сепаратистскую. А я говорю о людей русского происхождения. Мы опять станем перед угрозой раздела России, которая стояла в конце 90-х, начало 2000-х годов, и которая была остановлена, эта тенденция. Сейчас она опять принимает вот эти масштабы, опять она раскручивается. А объединяющей идеи нету. Она есть,
но ее не дают.
Мы ее не даем. Нельзя объединить на памяти какой-то войне. Даже если это очень великая война, какая была великая.
И победа все-таки
великая. Да. Но нельзя на этой памяти объединить людей, потому что память, она действует на одно, два, три от силы поколения. Уже четвертое поколение относится к этому событию как к историческому событию. Да? На чем объединить? У нас Россия, вот Путин говорит, тысячелетняя история, она тысячи лет определялась одной национальной идеей. Вера, царь, отечество. Это была тысячелетняя идея. Даже когда не было царей, были великие князья, уже она работала. Когда появились цари, само собой, император, на этой идее мы и жили, это была национальная идея. Отказ от нее, отказ, первое, что, от чего? От веры, второе, от царя, и что отказ и от отечества. Мы же что сотворили в начале второго десятилетия 20 века? Мы отказались даже от названия страны, мы имя убрали наше. То есть мы превратились не в русских, убрав, то есть все равно, что я откажусь от своего имени, да, или от своей фамилии. Мы это сделали. То есть по всем трем пунктам произошел отказ от веры, насильственный отказ даже, с убийствами, с репрессиями, но произошел отказ от царя, предательство царя и нежелание до сих пор принять покаяние, то есть осудить преступление. И отказ от отечества, мы его наделили. Как вот Юрий Владимирович говорил, нарезали кусками Украины, Белоруссии, Шмаруссии,
да и Казахстан,
Казахстан, и там русская нация оказалась разделенной. Вот и все, мы национальную идею не только отвергли, но ее нарезали как колбасу.
Причем вот вы как раз об этом говорили, что даже робкие попытки русских Иванов жить по-русски, то есть с Богом в душе, с царем в голове, да, и в служении Отечеству, яростно атакуются идеолограмами про многоконфессиональность, про светскость, да, многонациональность, российскость, не русскость, а российскость. Слушайте, даже на открытии этого памятника, господи, я думаю, наверное, перепутал, не специально, но Мединский говорит, что у нас, оказывается, вот не русская цивилизация была, а российская. Вообще, очень многие спикеры повторяют эту мантру, кто намеренно, а кто специально, я думаю, что как раз те фамилии, которые сегодня звучали, они делают это специально. А ведь если просто задуматься, да, я понимаю, что, не дай бог, вообще такое говорить, но если даже просто представить, отрешиться, быть безэмоциональным, допустим, потому что часто в дискуссиях, ну, допустим, нету того, во что мы с вами все верим. Но что плохого в том, что люди будут жить по правилам «не убий», не укради, не прелюбодействуй, почитаемо, что в этом плохого? Вы можете себе представить общество, каким, кстати, Россия когда-то и была? Да еще до февральского и октябрьского переворотов, ну, по большей части, да, чтобы люди жили просто по этим правилам. Разве это плохо? Разве это плохо? Разве плохим будет государство, в котором будет давлеющая именно эта идея служения Отечеству, уважение к своей власти? Тогда не будет никаких революций. А ведь любая революция, это же не просто кровопролитие, это огромное падение назад, в пропасть. Вместо того, чтобы спокойно, эволюционно развиваться дальше и пытаться быть чище, светлее, лучше, богаче, в конце концов, накапливая и опыт, и благополучие, и добро.
Но что смотри, в этом плохого? Смотри, еще, мы же не вкладываем в понятие, которое мы все русские, мы же не вкладываем понятие только крови. Для нас это понятие русский, оно значительно шире крови. А они, когда говорим русская цивилизация, русская вера, там, они вкладывают специально
чтобы обвинить
понятие нас, крови, да. Чтобы обвинить нас в каком-то шовинизме, да. Национализме. Нет, мы говорим русские, это не только кровь, и а часто бывает вообще не кровь, да, а принятие духа русской цивилизации.
Это морально-нравственный выбор, быть русским.
Они специально это делают.
Дело в том, что люди, которые сейчас оказались за пределами нашей страны и, можно сказать, русского мира, малороссы и белорусы, должны захотеть стать русскими.
Тяга будет и малороссов, и...
Она есть,
слушайте. Да, и она будет очень сильной, если мы здесь будем примером для них. Что здесь действительно государство русской цивилизации, а непонятное россиянство, непонятная советскость, многоконфессиональность, там какая-то выдуманная толерантность. Это, будем это делать, если у нас будет такой образ, так все проявится. И та же идентичность русская, она у всех проявится.
Вы можете представить себе, что современный правитель скажет те слова, которые вы процитировали, они принадлежат Александру Третьему, мы будем жить и работать ради 130 миллионов русских. Если сейчас кто-то это скажет по телевизору, как вы думаете, какая будет реакция?
Очень хотелось бы, чтобы это в конце концов прозвучало.
Это будет позитивная, очень позитивная реакция. Но я хочу сказать, что если внимательно слушать, внимательно следить и анализировать, то нынешний президент уже лет 20 эти посылы дает, не прямой речью, конечно, он прямо так не говорит, но посылы эти есть, но, во-первых, многие не понимают посылы, им надо четко и ясно сказать, а вот что ниже, чуть ниже президента, уже совсем другое, уже, так сказать, вообще ни посылов, ничего, как бы чего ни случилось.
Слушайте, но мы слышим совершенно другое, там не от президента, понятно, а от спикеров, которые допускаются на федеральные каналы, когда там есть такой некий Дмитрий Естафьев, который в эфире телеканала «Россия-1», вы меня слышите, «Семена Россия-1», где ведущий Владимир Рудольфович Соловьев, где он четко говорит: «Патриоты имперской тысячелетней Россеюшки!» Он так презрительно об этом говорит, и говорит, что на самом деле нас, монархистов, надо уничтожать, потому что мы пятая колонна, опять же, того же Госдепа. То есть, понимаете, и это тоже допускается. Просто честно скажу, вот меня это безумно возмутило, потому что мы, да, мы относимся к этим ребятам, скажем так, негативно, потому что у нас есть свое понимание, и мы считаем, что они как раз неправильно свой путь ведут. Но я не слышал ни разу, ни от Леонида Петровича, ни от других ребят, которых мы знаем, чтобы кто-нибудь приказал убивать или расстреливать тех же необольшевиков. Мы говорим: покайтесь, ребята, да и живите себе. Просто осознайте весь тот ужас, который произошел, покайтесь. А они говорят: нас надо убивать. Они говорят: с нами надо бороться. Господи, ну вот даже в этом, каких-то таких элементарных вещах, ведь все же так очевидно. Другое дело, я не понимаю, почему как бы после таких заявлений, когда человек призывает в эфире федерального канала уничтожать монархистов, он продолжает появляться, вернее как, я понимаю, конечно, почему он там появляется, но я считаю, что это неприемлемо. То есть, когда я дал откровенному русофобу, например, тому же Кофтуну по морде, который угрожал жизни моего ребенка, в то время живущего в Киеве, после этого меня перестали приглашать в эфир к Соловьеву. То есть я поступил как отец, этот мерзавец в прямом эфире призывает уничтожать монархистов, и он продолжает приглашаться, его продолжают приглашать на эти эфиры. Это что значит? Какой вывод сделают зрители после этого? Это значит, что это правильно, это поощряется, и не где-нибудь, где-нибудь там подворотне, а на федеральном канале «Россия-1», в одном из рупоров политической пропаганды внутри страны, идущей и вовне, Соловьева приглашают человека, который призывает уничтожать людей. Причем кого уничтожать и за что уничтожать? Русских людей, верующих, православных, за то, что они хотят, чтобы Россия процветала. Мы же не говорим: давайте отдадимся Западу.
Вот поэтому они хотят этого. Я всегда говорю, что главный враг для Запада — это именно Россия историческая, русский православный взгляд, русская православная монархия, русский православный консерватизм. Они не боятся ни коммунистов. Да. С коммунистами шла большая игра, так называемая холодная война, но она ничем не закончилась. Закончилась распадом Советского Союза, потому что, правильно Юра сказал, уже не нужен был Советский Союз. Он свою задачу по разложению русского народа выполнил. А эти вот такие, как Евстафьев, кстати, человек, если я не ошибаюсь, молодые годы и детские провел за границей, и знал я его отца. Он примерно таких же взглядов был, но старался их не высказывать, учитывая службу. Вот, и там бы, конечно, его бы не поняли, но так вот в личных беседах он примерно так же и говорил. То же самое говорит его сын. Таких людей очень много, они делятся, на, как мы уже говорили, на два лагеря: одни либералы, другие коммунисты.
Но все русофобы.
Но все русофобы. Именно русофобы. Они могут быть советофилами, но русофобы. Они нашу русскую идею не принимают.
Ненавидят они.
А как ее, они? Ты говоришь, пусть делать. Покаятся. Да не надо каяться. Просто перестаньте призывать уничтожать людей.
Самое интересное, что многие из этих людей утверждают то, что если вы, например, негативно относитесь к советскому периоду нашей страны, то вы как раз и есть тот самый русофоб. Я это слышал собственными ушами не раз.
Много раз это говорят. Я иногда, правда, спрашиваю, вот я прожил, помню даже реакцию нашей семьи на похороны Сталина, мне все-таки много лет, и они, когда начинают говорить о Советском Союзе, мне всегда такое впечатление, что я все-таки в другой стране жил, где-то это они в другой стране жили, потому что вранья очень много, приукрашательства много, но, с другой стороны, мы не отрицаем успехи и результаты нашего народа, который, несмотря ни на что, трудился. Многих, конечно, заставляли это делать, трудиться в лагерях или там...
В шарашках.
Но народ трудился, народ достигал результаты. Часто вопреки руководству часто достигал результаты. Да, победили в войне, но надо сказать, что цена победы очень тяжелая.
А как вам кажется, Александр Третий, не является ли он антиподом как раз вот их большого любимца, товарища Сталина? Ведь при этом человеке страна сделала рывок, и казненных было столько, что можно посчитать по пальцам обеих рук. Всего-навсего, да?
Да, по политическим статьям было не больше там 6 или 7 человек. Потери за 14 лет. За 14 лет. Но это при всех государях. При всех государях. При Александре Первом, при Николае Первом. Ну, при всех государях до вот открытой борьбы, до революции 5-го года, когда вооружение взяли и пытались...
Да и то, слушайте, по закону их должны были тогда всех повесить.
Конечно.
По всего пятерых, по всех остальных отправили в ссылку.
Нет, это про декабристы. Так,
декабристы, да, пардон. Отправили их в ссылку там, да, на каторгу. Так что они там, бедные, мучились. Вы думаете, как это как в кино нам показывали, да, на каменоломне?
Я сейчас забыл цифру, но по политическим причинам, за 100 лет, вот за столетие 19 века, по политическим причинам, если я не ошибаюсь, были казнены не более 100 человек.
То есть страна развивалась без всяких репрессий. Но говорят, что Советская Россия была в кольце врагов, поэтому вот по-другому нельзя было.
Да сами себе мы были врагами. Ну,
да, кольцо врагов – это не только внешний фронт, но и внутренний. Так как начали борьбу с целыми классами, сословиями, они же сами провозгласили, да?
Классовая борьба.
Крестьянство словами. Зажиточное, враги, середняки тоже ненадежные, священнослужители враги, интеллигенция старые враги, офицерство враги. Они столько врагов провозгласили, а это сотни, никакие сотни тысяч, миллионы людей. Это ты провозгласил врагами миллионы людей. В 1934 году принимается постановление Верховного Совета. Россия закрывается. Выезд за границу суперограничивается. Только отборные люди. То есть, когда это было в Российской империи? Паспорт выправил. Есть возможность, поезжай, если ты выправил паспорт. Да? Нет проблемы. Никакое полицейское управление не решало. Никто ничего не решал, да? Все спокойно. А тут в 34-м году сами закрылись. Конечно, получается, что в кольце внутри ты провозгласил десятка-полтора миллионов людей врагами. Просто это слово «враг». Да? И вовне ты объявляешь, что все тебе желают поражения. Только странно, как-то они желают. Вся индустриализация сталинская, так называемая, хотя это нельзя назвать полномасштабной индустриализацией, мы многого не успели, но она сделана с помощью Соединенных Штатов Америки. Прежде всего, капитала Соединенных Штатов Америки, капиталистов, которые организовывали революцию, там, Шиф и прочие деятели, да. Без них же мы ничего бы не сделали. С другой стороны, мы, конечно, вывозили зерно, вывозили золото, расплачивались. Это приводило к голоду, к огромному голоду, недостаче, нищей жизни, нищая жизнь была. Что тут мне тут рассказывают про какую-то зажиточную? Нищая жизнь была. Даже в 60-е годы, даже в более-менее благополучные 70-е годы. Просто нищие. Если сейчас мы говорим, у нас много бедняков, нищих, то тогда мы все были нищие. По сегодняшним масштабам мы все были нищие. Со своими 120 рублями или там кто...
Ну да, средняя зарплата 120 да. рублей. Слушайте, ну Алина Петрович хорошо сказал, вот хочу акцент сделать небольшой. Они всех сделали себе врагами. Всех. Классовая борьба, и внутри были враги, и снаружи. Так ведь эти нынешние, эти сталинисты, они же, получается, что сделают? Дорвутся к власти, они опять всех сделают врагами. Они же говорят, что у всех отобрать и опять поделить. Это что значит отобрать и поделить? Это на каком основании отобрать и поделить? Я что, украл? Нет. Так, собственно говоря, и тот самый, кого они назвали кулаком, он что, украл? Нет, он работал. Он работал, он рожал детей, у него было много детей, они всем хозяйством там и помогали еще, и нанимали кого-то. И также промышленники были, и все остальное. То есть они опять хотят толкнуть нашу страну и наш народ в пропасть. Ну, это да ладно, это понятно, да, но ведь весь ужас в том, что когда на этих ребят будут смотреть остальные русские, которые все еще или на подсознании, или осознанно в нынешних лимитрофах живут, и они вот это будут видеть, опять истуканы этого подняли наверх и начинают ему кланяться вместо Бога, да в жизни они не захотят объединяться вместе с нами. Не захотят, ни за какие ковришки, они и так не сильно хотят, потому что не понимают, что непонятно куда, под какими лозунгами идет. Это что такое? В русскую конституцию еле в Бога записали. Я уже не говорю про русских как государствообразующий народ. Вообще там через пятое колено записали про язык. Это что такое? То есть люди же это все видят. Они же все прекрасно понимают. Почему, говорят, не поднимаются там русские? А что им подниматься? Я понимаю, там 100 лет назад действительно за православных, за христиан, за русских русские императоры, цари могли пойти, даже целые войны начинали. А сейчас... Слушайте, да кто за них пойдет? Кто за них поднимется? Вон русская весна началась 7 лет назад на Украине. Чем она закончилась? Да ничем. Просто ничем. очень многих людей сожгли на Украине, так точно, не только в Одессе, да, не только тогда в Мариуполе, вообще в прямом смысле актив сожгли самых горячих голов, которые поднялись. Их никто не защитил. На них смотрели остальные, говорят, нет, ребят, вы своих не защищаете, ну куда мы будем подниматься? Мы подождем. Ну что нам остается делать? Или уезжают, или ждут, но они там есть. Весь же ужас того, что на самом деле они там есть, они там живут. Не то чтобы они приспосабливались, нет, они просто живут и ждут, надеясь, что все-таки когда-то Россия, матушка, великая Россия, вновь вспомнит о своем величии, вернется на свой исторический путь. Так вот, получается, что наши эти необольшевики, которые сегодня выступают и поют в унисон с либералами, под дудочку Газдепа того же, который ненавидит нас, вернее, Запада, потому что там не только Газдеп, там можно и Лондон туда плить, и всех остальных. Они что делают? Они же специально не дают нам встать на этот путь, чтобы вновь вернулась Россия. Они говорят, многолетняя Россеюшка, вот это вот, да? То есть они этого боятся, они этого не дают. И я не понимаю, но это же так очевидно, это же так понятно.
Вот тебе конкретный пример, я вспоминаю из своей деятельности службы в разведке, у меня был один знакомый, контакт, американец, ну, явно сотрудник Центрального разведывательного управления. И мы как-то с ним разговаривали, так уже лирически, как мы говорим, да, вот, и он говорит, ты знаешь, Леонид, говорит, в принципе, мы не против и социализма. Ну, нет у вас демократии, но это тоже вариант интересный. Это было 1982 год. Это тоже интересно, мы можем принять и это, говорит мне ЦРУшник. И я чего-то, я не хочу сказать, что я тогда уже это все понимал. Говорю, а вот, говорю, и есть же варианты возрождения русской монархии. Он чуть от ярости с ума не сошел. Он начал брызгать слюной. Как ты, образованный, интеллектуально развитый человек, говоришь такие, это вообще неприемлемо для человечества. Если вы не согласны с капитализмом, стройте социализм. Стройте, мы не против. В общем, в целом, мы не против. Это тоже вариант. Но то, что ты сказал, Леонид, ты меня разочаровываешь, это ужасно. Я, правда, тогда не был твердых убеждений. Это лет 5 еще прошло, когда у меня эти твердые сформировались. Я даже немного так это сжался, думаю, что ему это сказал, зачем это? Но я тогда понял, вот для них оселок, вот где они проверяются, вот кто главный враг. А они вот это, что придумали коммунисты, главный враг. Я уже здесь на радио говорил. В 18-м году, летом 18-го года, резидент английской разведки записывает, а его арестовали, в ЧК посадили, но туда сообщили, что американцы и англичане высадили на севере 5 тысяч человек. А он все время предлагал высадить 30-50 тысяч и с помощью белых офицеров дойти до Москвы и задавить коммунистов. Он делает запись, этот, как его фамилия вылетела из головы сейчас, ладно, запись в дневнике, значит, в Лондоне, лето 18-го, в Лондоне сделали ставку на красных. Все! Все остальное игра. Игра якобы интервенция, высадили, походили, погуляли, практически в боях не участвовали, погрузились, уплыли, объявляем блокаду, объявляем то. На самом деле торговые отношения с Англией с 22-го года пошли, с Германией с 22-го года пошли. Все пошло, никакой реальной блокады не было. Никакой реальной угрозы разгрома Советского Союза не было до появления Гитлера в Германии. Никто не собирался нападать на Советскую Россию в те времена, до Великой Отечественной войны. Все это такие сказки, а наоборот, вскармливали сталинское государство, Сталина вскармливали, Гитлера вскармливали. Столкнули лбами, мы повоевали, потеряли миллионы, миллионы людей, точная цифра неизвестна, но даже 27 миллионов, которые официально, она кошмарно
Сталин огромная. Говорил 40 миллионов даже, от него.
Нет, Сталин не говорил 40.
Не он говорил? Скрывал.
Нет, нет, 40 миллионов, это сейчас некоторые историки называют эту цифру. Но, а победители-то кто? Да, мы военные победители. А хозяевами мира кто стал? Соединенные Штаты Америки, которые все это организовали, скормили двух, столкнули и стали господами мира. Построили нам железный занавес. Это же не Сталин железный занавес. Одни поставили железный занавес, отгородились от нас. Вы там со своим социализмом. Задача поставлена, чтобы вы сами себя там истребляли, да, и русских истребляли. Вот там вы возитесь, когда надо, мы разберемся с вами. И стали быстро развиваться. И вот к тому, что Юра говорил, кто пойдет за нами? Вот сейчас мы часто говорим, вот мы освободили их от фашизма, поляков, или болгар, или, хотя там в Болгарии вообще не было никакого фашизма, и оккупации страны не было, да, мы освободили их от фашизма, чехов, словаков, а они неблагодарны. Это опять жертвы нашей советской пропаганды. Да, мы вошли в эти страны, да, мы изгнали фашистских пособников, фашистских союзников, да, из этих стран. За это все признательны. Но как только изгнали, мы взяли и посадили своих. Не их, а своих агентов, своих людей, которые мы привезли из эмиграции в Советский Союз. 2/3 эмигрантов мы уничтожили в сталинских лагерях, 1/3 осталась. Мы везде их привезли. В Польше посадили, в Чехословакии посадили, в Болгарии посадили, в Румынии. И началась другая оккупация, советская, да, началась коллективизация. Началось уничтожение частной собственности, началось преследование верующих. Слава Богу, что это, если у нас это шло 74 года, то у них меньше, у них там...
Два поколения.
Да, два поколения были затронуты. Конечно, сейчас, когда все это рухнуло, те люди, которые пострадали от фашистов или от пособников фашистов, да, они вспоминают, они благодарят. Но получилась огромная масса, которые пострадали от нашей навязанной им системы, никто же не хотел. Никто советскую систему, ну, наверное, я как специалист по Балканам, ну, наверное, процентов 45-50 болгар хотели советскую систему. Ну, процентов меньше 40 сербы. А все остальное, это 10-15-20% населения принимали советскую систему. И Чехословакия, а Венгрии не говорю, там вообще процентов 10, да. Польша, ГДР, они все этого не хотели. Ну, даже в самой благополучной Болгарии, где и фашистов потом не было, да, ну, максимум половина. А вторая половина страдала. А чего мы сейчас на них обижаемся? Вот они неблагодарны. Они, может, и благодарны за уничтожение нацистов, да, но, с другой стороны, они пострадали. Начались лагеря, аресты, репрессии, все началось.
И сегодня, когда вновь там видим, например, для меня это очень близко, потому что все-таки я там родился, в Малороссии, когда мы видим вот 7 лет то, что происходит в этой стране, ведь на самом деле это же один в один практически калька доктрины Шмидт-Рора. Был такой идеолог нацизма, который пришел вместе с гитлеровскими войсками тогда, в 41-м, на эту землю, тогда Украинской Советской Социалистической Республики, русскую землю Малороссии. И вот они один в один, все, что они делали и проводили в жизнь, пока была оккупирована эта земля, сегодня, другими словами, под другими методами, они пытаются проводить в жизнь, максимально опуская уровень образования, закрывая школы, закрывая университеты под теми или иными предлогами, давая неполное образование, потом пытаясь перевести южнорусское наречие, то есть украинский язык, на латиницу с кириллицы, ну и так далее. Там огромное количество. Я просто, опять же, повторюсь, это все исследовал, поэтому говорю. То есть, в принципе, оккупация русских земель Западом не получилась тогда, в 41-м, практически в 45-м все закончилось, и мы пришли в Берлин. Но это не значит, что она закончилась вообще. Ведь на самом деле, кого осудили на Нюрнбергском процессе? Осудили, да, Германию фашистскую, их, но огромное количество соучастников этого преступления на Западе не были осуждены. И почему они сегодня так яростно там снимают целые фильмы, даже пытаются кого-то осуждать? Не потому, что им не нравится нацизм, а потому что они боятся, что вскроются факты и вновь начнется серьезное разбирательство, так кто же тогда к нам пришел? Хотя на самом деле это практически сегодня невозможно. Да, вот сегодня, кстати, очень многих будоражит ситуация с провокацией, да, когда нацистский лозунг «Слава Украине, героям слава» на футболках, на чемпионате, который готовится, да, украинская сборная, ведь УЕФА же его принимает. Все прекрасно знают, что это нацистский лозунг. Ну, калька, да, там, слава Гитлеру, хай Гитлер. Да, то есть все прекрасно знают, что это нацистский лозунг. Был придуман специально для ОУН, организации украинских фашистов. 1939 год, если не ошибаюсь, это было еще. Эта организация была одним из учредителей ОУН, тех самых, которые вместе с ВСС Горячина в армии ОУН-УПА уничтожали, сжигали деревни, Катынь, Волынь, можете, Резня и все остальное посмотреть. Да, то есть это был абсолютно нацистский лозунг. Этот нацистский лозунг сегодня перекочевал в наше с вами время. Что делают международные организации? Они это принимают, таким образом не просто солидаризируются с этими украинскими нацистами, они еще и пропагандируют этот нацизм, получается. Причем, почему это делать? Специально в пику к нам. Вот вы можете себе представить, да, что вот сейчас будет чемпионат в Питере, игра, приезжает, допустим, украинская сборная, если дойдет. приезжают украинские болельщики туда. С этим «Слава Украине, героям слава». А у нас в стране, в России, запрещена пропаганда нацизма. Что делать нашим правоохранителям, если это принято УЕФА? По закону, наш закон — верховенство русского права над международным. По идее, мы не должны их сюда даже допускать. А если мы их допустим, как сдержать тех людей, для которых вот эта вот борьба, которая была тогда, потому что практически в каждой семье, если не убитый, то покалеченный был мужик, не говоря уже о судьбах тех, том же женщин, да, и все остальное. То есть, как сдержать этих людей, которые за нацистские лозунги будут им бить? Они же специально провоцируют, чтобы была вот эта бойня, чтобы мы друг с другом, это же известная тема, да, разделяя и властвуя, чтобы мы друг другу глотки грызли. А в это время мы будем друг друга ослаблять. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, Леонид Петрович правильно говорит, надо действительно начинать с самого начала. Вспомните, сначала было слово. Давайте все-таки будем шаг за шагом, перестанем вот этот вот сыр-бор этот какой-то непонятный варить, винегрет. Выстроим четко, понятно, идеологическую платформу. Ладно, не нравится вам, да и нет у нас пока царя, не готовы. Давайте за веру и отечество. Давайте начнем с этого. За веру и отечество. У нас вера православная есть. При православной вере все остальные официальные конфессии себя всегда прекрасно чувствовали. И чувствуют, и будут чувствовать. А отечество у нас одно. Давайте займемся служением Богу. Давайте займемся служением отечеству. И начнем, в конце концов, объединяться. И постепенно, постепенно, таким образом, шаг за шагом, начнут появляться, в конце концов, консервативные силы.
Без восстановления исторической памяти мы не сдвинемся с места.
Конечно.
Должна быть выстроена эта линейка. 19 век. Но почему только вот Александр III? Да? А почему не Александр I, который вошел в Париж? В Париж вошел!
И, кстати, своих не посадил тогда на правительство.
Да.
Да,
да, вошел, освободил и ушел. Почему не Александр I, проведший целый ряд реформ, открывавших университеты, города, все. Почему не Николай I? А его там Палкиным называют. Мы знаем, кто называет. Он задавил восстание масонов и других тайных организаций, которые хотели раскромсать Россию. Вот за это его называют Палкиным, Шмалкиным и так далее. Но он руководил страной десятилетия, и страна при нем развивалась, и вы правильно сказали, смертных приговоров было раз-два и обчелся. Почему не Александр II, грандиозный реформатор, которому памятники стоят в Хельсинки, в Софии, царь-освободитель, 160 лет освобождения от крепостного права сейчас, 140 лет со дня его убийства, жесточайшего, да, разорвали на части, да, эти террористы. Да. Почему не ему? Ему, конечно. Александр III, мы сказали, почему ему? Государь наш Николай II, при котором вообще он все заветы отца реализовал и превзошел их. Да только за одну Транссибирскую магистраль ему надо ставить памятники на каждом километре. Это до сих пор самая грандиозная железная дорога, которую он закладывал, да, по плану отца Александра III, который ему поручил, он заложил ее в Владивостоке. Он и руководил строительством при жизни отца 3 года и после жизни до 12 года. Почему Николаю II? А у нас даже не осуждено официально, даже на высоком уровне, на любом уровне, убийство царя и его семьи. То есть нет у них осуждения. Люди спорят о чем-то. О чем вы спорите?
Метро Выковское до сих пор есть.
Да, о чем вы спорите? Об убийстве, правильно, неправильно, что убили семью, да и царя, что суд был какой-то. За что? Как? Почему? Почему это не осуждено до сих пор? То есть мы эту историческую линейку должны выставить, чтобы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Что мы из царей допустили? Петра будем хвалить, он великий. Ну и где-то как-то каким-то боком Ивана Грозного, потому что Сталину он нравился, потому что Иван Грозный часто употреблял вот этот метод «секи башка», да? Вот и все. Потом вот пришли 90-е годы, добавили туда Екатерину Великую. А почему не Елизавету Петровну? Почему нет Елизавету Петровну? Она чем хуже? Почему в Калининграде, в этом Кёнигсберге, где Кант, философ, писал Елизавете прошение стать русским подданным, да, знаменитый философ, почему ее именем улицы не названы, площади, при ней была освобождена эта Пруссия, да, и, ну и многое другие. Почему нет, мы должны вот эту, почему не Павел Первый, почему мы должны...
Его вообще заплевали, да.
Почему
оговорили.
Мы должны забыть о нем и так далее, и тому подобное. Да, мы не против памятников советским воинам, советским маршалом, советским генералом, советским героем, советским рядовым солдатом. Мы за памятники нашим великим ученым, инженерам, открывателям. Я за памятники героев социалистического труда, которые создавали богатейшие редкие, но богатые совхозы и колхозы, я с ними сталкивался в той жизни, да, они заслужили этого. Мы не против этого, мы за даже это. Давайте, но мы должны убрать название улиц террористов. Ну, у нас улицы – это учебник молодого террориста. Вот ты идешь по городу, Желябовы, Халтурины, Перовские, Кибальчичи – это все же террористы, убивавшие людей. Неважно, от какого сословия, там же во время теракта, вы знаете, нету редчайший индивидуальный теракт. Вот Войкова убил Каверда, как казнь за участие в убийстве царской семьи. Да, в Варшаве посла этого Войкова, он туда его отправили, чтобы он там сидел. Но это было индивидуальное убийство. Но у террористов наших индивидуальных убийств практически не было. Они взрывали бомбы, стреляли, бросали, гибли абсолютно вообще не имеющие отношения к политику люди. Дворники, солдаты, мальчики, женщины, мещане на каждом убийстве есть. Почему у нас улицы названы именами террористов? Когда это закончится? Когда вот эти люди, которые защищают, говорят, оставьте эти названия, это наша история, это история бандитизма, терроризма и убийства. Вы что, в этой истории хотите жить?
Ну, кстати, по поводу истории. Как минимум для этого надо, чтобы история вновь стала наукой.
Но мы на православной радиостанции, и тут я открыто говорю, что без веры, без возвращения к вере вообще трудно что-либо сделать. Если человек неверующий, он не разбирается, где добро и зло. Для него зло, для нас верующих, террорист, убивший, даже только царя убивший, уже преступник, заслуживающий самого сурового наказания. Террорист. А это потому что зло, убийство человека произвольное, по своему личному решению, это зло. А он не понимает. Вот это проблема. Мы-то христиане православные, это понимаем, что это зло. А остальная публика не понимает, а как? Ну вот этот вот человек, этот губернатор был плохой, надо его кокнуть. Но это же логика приводит к тому, что кокнуть можно и сегодня.
Ну да.
Не нравится тебе губернатор, не нравится тебе начальник ЖКХ.
Слушайте, я вспоминаю, и помните кокни? Нашу с вами полемику на площадке Первого канала, как раз когда вас тут уже пригласили, насчет постановки памятника Дзержинскому. Да, и как начали там некоторые наши оппоненты кричать, что очень многие силовики в России за установку памятника. Это что ж получается? Получается, что силовики в России за то, чтобы прославлять реальных убийц и террористов? Это как так? Они же, по идее, должны с ними бороться. Они же должны вроде как защищать государство и людей от таких, как Дзержинский. Но нет. Значит, что-то не то. Может, что-то в консерватории все-таки надо подправлять с этими силовиками. Вообще, кстати, очень правильная мысль. Мы сегодня о ней говорили. Я бы хотел еще небольшой акцент сделать под финал, потому что мы уже, как я понимаю, заканчиваем. Леонид Петрович вспомнил цитату. Правда, авторство мы не вспомнили, да, что в Лондоне сделали ставку на красных в 18-м году.
Нет, это резидент английской разведки. Да. Но сейчас я вспомню.
Ну, в Лондоне сделали ставку на красных. Так вот, я могу вам сказать точно, что и сегодня в Лондоне и в Вашингтоне сделали ставку на красных. Даже так, не сомневайтесь.
Юра, я бы добавил так. Они поняли, что либерализм
провалился,
не проходит. Да. Он может вредить, но да, он не проходит. Тогда давайте, чтобы, не дай бог, вернулась историческая Россия, давайте вернем красных.
Совершенно верно. То есть такие, как Навальный и иже с ним, они явно отвлекающий маневр, ребят. Я об этом пишу уже который год. Это очень примитивно, просто и уж точно Запад так не работает. А на самом деле они четко и планомерно работают с необольшевистскими проектами, потому что, во-первых, все еще, вот действительно, то, о чем говорит Леонид Петрович, огромное засилие всяких разнообразных символов, начиная от названия улиц, заканчивая память, и огромное количество людей, которые или не задумываются, или одурманены, или откровенные мерзавцы, богоборцы, да, и не русские на самом деле, и которых даже от слова русский трясет, да, но их много, и не просто много, знаете, там где-нибудь на улице, ладно, нет, их много в разных совершенно кабинетах, где-то открыто, где-то закрыто, и причем это огромная совершенно матрица, с которой можно и нужно еще работать, но Запад прекрасно понимает, что их ресурс не вечен. Он все-таки ограничен временными рамками. Там Моисей 40 лет водил, да, но сегодня у нас русских называют вторым еврейским народом, гонимым, да, в мире. То есть, ну, сколько мы уже живем лет?
30 лет.
Ну, еще 10 лет надо будет помучиться, потерпеть этих мерзавцев. Но то есть, все равно, рано или поздно они отойдут. Придут новые люди, придут новая молодежь. Вот мы преподаем, с детьми занимаемся. Но они другие, ребят. Они другие. Да не только там молодежь. Там уже даже приходят, когда руководители, губернаторы, там, мэры в разных городах, они уже другие. Вот те, которые там 40 лет, 40 45 там, лет, да, вот моего возраста и моложе, они по-другому смотрят на вещи. Они уже не одурманены этой машиной большевистской, которая изначально борется, вечно борется с русским шовинизмом. Ведь основа большевизма — это борьба с русским шовинизмом. Так я вам скажу больше, основа украинизма, украинства как, это тоже борьба с русскими. Белоруссия — это тоже на самом деле борьба с русскими. Мы должны в конце концов называть свои вещи и понимать, что на самом деле центр управления полетами у всех этих сепаратистских русофобских образований, от либералов до необольшевиков и украинцев, один. Он находится там, на Западе. И для них самое страшное, Ленин Петрович сегодня об этом уже говорил, это, безусловно, чтобы мы, в конце концов, вернулись на свой исторический путь, где есть место и Богу в душе, и царю в голове, и служение Отечеству. Это самое главное для нас с вами.
Дорогие радиослушатели, наше время истекло. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» были Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант СВР в отставке, кандидат исторических наук, и Юрий Кот, политолог, публицист, автор книги «Украинцы, мы русские». Спасибо за внимание. До новых встреч.
Всего доброго.
Благодарю.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего епископа Никона, монахини Екатерины, монахини Никандры, тяжкоболящей Анастасии, болящего младенца Ольги, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, отрока Даниила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Максима, Михаила, Антония, Анны, Владимира, болящего Валентина, болящей Валентины, протоиерея Андрея, иерея Андрея, иерея Игоря, Леонида, Лидии, Веры, Ильи, Алексея, Валерия, Антонины, Надежды, Дмитрия, болящего Дмитрия, болящей Александры, болящей Зинаиды, Галины, Марины, Елены, Александра, Андрея, Александры, Надежды, Михаила, Александра, Лидии, Ирины, Валентины, Капитолины и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Плодом же чрева Твоего к свету.